Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим на тему одного мифа. Мифа о том, что Российская империя начала 20 века, уж тем более конца 19 века, была царством необразованности, неграмотности, царством тьмы, по большому счету, абсолютно непросвещенной страной. Этот миф в среде специалистов-историков раскритикован во всех направлениях, но очень плохо все то, что установлено наукой, доходит до широкой аудитории людей, которые интересуются национальной историей, и научно-популярная литература, а также сеть без конца воспроизводит этот самый миф. Все говорят, вот 21% грамотности, какой кошмар, как мы жили. Но давайте-ка сегодня разберемся в том, что было на самом деле. Для этого мы пригласили в студию замечательного историка, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот, собственно, вопрос о том самом пресловутом проценте. 21% грамотных – то, что без конца кочует из одной популярной работы в другую, и ранее оно кочевало также и от одной научной работы в другую. Сейчас как-то уже реже это встречается, но все же время от времени видишь.
Здесь у нас возникает та самая знаменитая история со средней температурой по больнице. И что самое обидное, что эта цифра возникла действительно благодаря своего рода статистическому подвигу, который сумели сделать специалисты по статистике Российской империи в 1897 году. В 1897 году у нас происходит всеобщая перепись населения Российской империи, которая готовилась достаточно давно, около 2 лет, которая прошла на очень высоком уровне, уровне, с которым не могли сравниться, в том числе и многие развитые европейские страны, и которая по сей день используется как один из важнейших источников материалов по уровню развития российского государства на конец XIX века. И вот по суммарному количеству грамотных по всей Российской империи, суммируя мужскую и женскую категории населения, и было выведено вот это вот число, 21%, который не учитывает то, что Российская империя была огромнейшим государством, простиравшимся от финских ладных скал до пустынь Каракорума, и, естественно, данного рода цифра не показывает ровным счетом ничего.
Вот мне говорили то, что Финляндию почему-то выключают из этого счета, как будто это самостоятельное государство, и выключают также и Польшу. О, это для России не характерно, не будем считать.
А Польша считалась, Финляндия обсчитывалась просто отдельно. Просто это статистика, которая велась отдельно. Кстати, по Финляндии, которую приводят в качестве очень высокообразованного населения на тот момент, цифирь точно не такая уж сверхъестественная, там около 65% образованного населения.
Но, по большому счету, мне не очень понятно, почему этот процент не вливают в счет по Российской империи. Финляндия не отдельная страна, Финляндия часть империи.
Да, но если бы мы посчитали, все равно не получилось бы каких-нибудь сверхъестественных изменений в процентовке. Например, у нас проценты выглядят следующим образом. У нас почти 80% грамотного населения в прибалтийских губерниях, от 75 до 90, и одновременно у нас по 3-3,5% грамотного населения в среднеазиатских территориях. Особенно в новоприсоединенных: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. Это уже дает у нас чудовищное различие. Второй момент. В Российской империи, ну, кстати, как и во многих других государствах вот такого уровня, от том, как нужно сравнивать, мы еще с вами поговорим. Ведь здесь есть определенного рода изначальное лукавство с точки зрения дискредитации статуса образования в нашей стране и уровня грамотности. Нас упорно сравнивают с европейскими странами того периода, с Францией, Германией, Великобританией, с их метрополиями, а вовсе не с колониальными территориями. Если бы у нас к уровню образования Британской империи того момента приплюсовывали уровень образования австралийских каторжников или населения Индостана, а к уровню образования французского государства уровень образования всех всех аборигенов французской экваториальной Африки.
Ну, то есть, если бы считали по-честному.
Если бы считали по-честному, по всей территории, в этом смысле. Цифирь была бы совсем-совсем удивительная. Это первый момент, который не учитывается абсолютно. Когда мы смотрим на ситуацию, касающуюся европейской части России, проблема вовсе не такая катастрофическая. Цифирь, которую мы видим, 60% грамотных по всей Санкт-Петербургской губернии, почти 60% грамотных по Московской губернии, по всем остальным близлежащим губерниям, под 70% грамотных территории Привислинского края, Прибалтийские губернии там за 80%. Это вполне сравнимо с количеством грамотных в той же Австрии, Италии и Испании, где еще в середине 19 века, например, в Испании, где-то треть мэров городов были неграмотными. Не простых крестьян, как у нас, а мэров городов. Где в Италии к 1867 году примерно из 1000 местных крестьян 900 с лишним были неграмотными. А среди женщин вся тысяча, все 100%.
Ну, хорошо, допустим. То есть, если сравнивать метрополию с метрополией, условно говоря, центр с центром, то результаты будут приличные в разы больше. Если сравнивать просторы Сибири, Средней Азии, в общем, наверное, не все так просто было и в Закавказье, и на Кавказе, то получается картинка совершенно другая. Что там, кстати, Польша, которую вроде бы считали вместе с Российской империей, но я видел подсчеты без нее.
Ну, там просто отдельно, был отдельный подсчет. Да, в пределах 75%, но опять же, одно дело – это жители Варшавы, между прочим, третьего по численности города империи, с собственным университетом, с традициями образования, которые ведутся еще со времен независимой Речи Посполитой. И другое дело – население каких-нибудь глухих засянков, местных крестьян, где там процентовка вполне сравнимая по неграмотности с населением какой-нибудь глухих заводских губерний наших.
Ну, хорошо. Если мы говорим о цифире 1897 года, то есть начало царствования, то вот эта цифирь, она изменялась как-то на протяжении царствования. Оно ведь было достаточно длительным, около четверти столетия, мы говорим о первых годах. И вот к 1917 году с чем пришли, и есть ли какая-то цифирь более поздняя?
Конечно, сейчас мы этого коснемся. Но здесь есть еще один очень любопытный и очень хитрый момент, который опять-таки активно использовали, вводя вот эту цифру в 21%. Это разница в образованности между мужским населением и женским населением. К сожалению, это ситуация, характерная для всех традиционных обществ, образование в отношении женщин считалось, ну, как бы не очень важным, уж особенно в крестьянской среде. И когда мы берем по гендерному признаку вот эту цифру, даже в 1897 году, то мы видим, что почти 30% мужчин на всей территории Российской империи, безусловно, грамотные, и около 13% женского населения только грамотные. Вот от этого получается вот эта усредненная цифра. Еще одно лукавство, которое смотрите за руками. Но дальше у нас начинается динамика. Даже если мы смотрим статистика в основном, конечно, касается, опять же, мужского населения, на 1900 год, всего 3 года прошло, у нас уже 31% грамотного населения.
Опять же, средний градус по больнице.
Средний градус по больнице. Опять же, мы не учитываем Уренхайский край, не учитываем Читинскую губернию, не учитываем Бухарское и Хивинское ханство. Там совсем плохо. Хотя и здесь тоже есть определенный элемент лукавства. Дело в том, что во всех статистических данных учитывалась грамотность на русском языке. Грамотность на местном языке, она, во-первых, могла просто не существовать, причине отсутствия этой грамотности у некоторых народов. А вот, например, у народов Средней Азии или того же Закавказья человек мог быть вполне грамотным в рамках своего национального языка или даже арабского языка, как в Средней Азии. Человек мог закончить медресе, быть мулой. Но он проходил по разделу малограмотным, потому что он плохо знал русский язык.
Ну, в этом случае, конечно, Грузия – густонаселенная страна, в которой были традиции образования, но только это образование в значительной степени там для сельских районов – это грузинский язык, а не русский.
Да, совершенно верно. И грузинский алфавит, а не русский. Равно как и Армения, равно как и соседний Азербайджан, для которого, опять-таки, арабская графика является нормальной, поскольку это мусульманская территория, территория Закавказья. Татар. И вот эти вот моменты, они тоже не учитывались. В общем и целом, методика проведения переписи, она тоже чуть-чуть хромала. Ее справедливо критиковали многие специалисты даже в то время. Например, не учитывался временной лаг. Все-таки одно дело, когда перепись закончилась, а другое дело, сколько времени она шла. И количество грамотных тоже увеличивалось. Во-вторых, в число неграмотных, например, попадали дети до 8 лет. Которые как-то еще не могли естественным образом приобрести достаточную степень грамотности. А число неграмотных попадали люди, например, глухонемые, страдающие идиотизмом, разнообразными болезнями на уровне дислексии. То есть они все тоже шли по разделу неграмотные или в лучшем случае малограмотные. Они тоже ухудшали статистику. Таким образом, у нас эти цифры имеют некоторый элемент, не то что лукавство, некоторый элемент недоработки, а лукавство – это уже по использованию их последствий пропагандистами советского и постсоветского периода.
Ну, хорошо.
Но любопытная динамика.
Вот именно что динамика. 1797-1900 – еще времени более чем достаточно для того, чтобы подводить итоги по результатам царствования.
И вот у нас 1913 год. 54% населения Российской империи грамотные.
Откуда известно?
Это известно по статистическим данным на этот период, ну и по разнообразного рода работам уже, в том числе, кстати, советских специалистов, постсоветских специалистов, например, Бориса Николаевича Миронова, большие разработки. А накануне 1617 года у нас имеется показание тогдашнего министра народного образования Игнатьева. 1616 год, 56% населения Российской империи грамотные.
А, то есть это не статистика, это данные министерские, которые просто озвучены министром.
Да, совершенно верно.
Но имеем ли мы причины им не доверять?
Нет, никаких причин здесь доверять нет, тем более, что Игнатьев эти данные приводил с точки зрения того, насколько на самом деле ужасное положение с образованием в Российской империи. Он в тот момент активно пропихивает свой проект. В общем-то, вполне здравый проект, хотя, может быть, сложный для реализации на тот конкретный момент, все-таки война идет, но проект реформирования образования в Российской империи. И, естественно, этот проект шел под лозунгом «Смотрите, какой кошмар, нужно срочно что-то менять, у нас всего 56% грамотных», тогда как в других странах, вот смотрите, там во Франции там 98% населения, 99% в Великобритании, даже у нашего бывшего врага японцев 97%. Ну, это, мне кажется, откровенно лукавые цифры, что-то мне не верится, учитывая сложности иероглифической письменности, как иногда такие данные дают по Китаю, то уж точно выдумки.
И сложности получения образования в джунглях тропической Африки или там, я уж не знаю, где-нибудь на пустынных просторах Австралии.
Совершенно верно. И если мы будем сравнивать на самом деле ситуацию с процентовкой образованных и грамотных людей в Российской империи, то лучше сравнить на самом деле со страной с не менее длительной, а на самом деле гораздо более длительной историей, а с не меньшей историей грамотности и духовного развития, с Индией. Вот 1910 год, мы просто имеем там данные тоже по переписи, которую проводили британские источники. Грамотных мужчин 10% в Индии, а женщин меньше 1%.
Но это английская грамотность.
Конечно, это грамотность, да, на английском языке. Но англичане старательно работали. Вот эта вот система наших земских начальных школ, она была как раз реализована британскими колонизаторами в Индии. Существовали так называемые британские национальные школы, куда активно заставляли ходить индусов.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым обсуждаем уровень грамотности, образования, просвещения в Российской империи времен последнего царствования. Ну что ж, все равно получается как-то не совсем верно. У индусов есть свое образование, свое просвещение, своя культура. Считают образованных только в среде англоязычного населения. Ну, видимо, это тоже некоторое искажение.
Да, есть некоторые искажения, но, к сожалению, это искажение, видимо, соответствует правде, потому что, учитывая результаты переписи 2011 года, в настоящий момент в Республике Индия у нас 73% грамотного населения.
Ну что ж, помоги им, Господи. Давайте-ка посмотрим, а что, собственно, представляет собой система образования, система просвещения в России. Глянем на это с точки зрения основы. А основа – это начальная школа.
Совершенно верно. Дело в том, что со времен Древней Руси, как это не смешно, может быть, прозвучит, у нас существовала начальная бесплатная образовательная школа, опорой которого, естественно, в первую очередь была система духовного образования. Возле каждых храмов, при архиерейских домах, при монастырях существовали образовательные школы, где велось бесплатное образование. А в XVIII веке это было даже включено вполне в официальную систему государственного образования по регламенту 1721 года, принятым императором Петром.
По духовному регламенту.
По духовному регламенту, совершенно верно. По духовному регламенту 1721 года, подписанным императором Петром Алексеевичем, было указано необходимость создавания при духовных управлениях епархий образовательных школ. Одновременно с начала XIX века, с момента образования Министерства народного образования, Министерства просвещения, стали создаваться и государственные школы для того же самого бесплатного начального образования.
То есть, иными словами, в XVIII веке вести школьное дело – это была обязанность церкви, как это и было на протяжении долгих веков. В XIX веке Министерство народного просвещения сказало: нет-нет-нет-нет-нет, вот сейчас государство возьмется и наведет порядок.
Конечно, и до начала XIX века были светские образовательные учебные заведения.
Ой, очень немного.
Да, очень немного, но уже существовали гимназии, как явление они возникли еще у нас в XVIII веке. Но как система, да, это начало возникать в начале XIX века. Окончательную стройность относительно эта система приобрела 1864 года, когда была создана система земских школ для начального образования, а параллельно с ними была упорядочена система церковно-приходских школ.
В чем разница?
А разница заключалась в следующем. Тем, что в основном земские школы – это школы, которые создает система местного управления, так называемых земств, где образованием занимается учитель, представитель светского образования, заканчивающий чаще всего светское, так называемое педагогическое училище. Эти школы являются одноклассными, то есть в одном классе, это не значит, что там один класс только было образование, в основном они были трехлетнего образования, в начале 20 века уже четырехлетнего образования, но по причине недостаточно большого количества учащихся, то в основном в одном помещении, по причине, опять же, недостатков этого помещения, в одном помещении учитель преподавал сразу нескольким группам учеников по целому, по разным временным категориям предметов.
Переходил от одной группы парт к другой группе парт и говорил: вам азбуки веди, вам алгоритмы, а вам уже хорошо бы и начальные азы геометрии освоить.
Ну, до такого пока еще не доходило. Все-таки система оперирования с дробями, более сложные аспекты, касающиеся в том числе изменения площадей, то есть вот то, что геометрия, это было видно как раз в начале 20 века. А так в основном считал, что достаточно иметь знания счета и основных арифметических действий для представителей крестьянства. В основном семские и начальные школы ориентировались на крестьянское и низовое городское население, поэтому они были абсолютно бесплатны. Церковно-приходские школы тоже были абсолютно бесплатны, но там основную роль учителя выполнял местный священник.
Ну, хорошо, а, допустим, церковно-приходская школа в чем-то уступала земской, чем-то была лучше, вот, собственно, предметы, которые касаются закона Божия и других, в общем, аспектов церковных, они отличались в этих двух школах? По сути дела, людей обучали одному и тому же или программа различалась?
Де-факто одному и тому же. Единственное, что в земских школах в связи с тем, что учитель светский не имел права преподавать закон Божий, туда приглашался законоучитель, то есть священник, который должен был приходить и преподавать, у которого и так много дел, платили за это не так уж много, то там, естественно, преподавание закона Божьего было на более низком уровне. Впоследствии стали получать дополнительное образование учителя, в том числе и по закону Божьему, это уже в конце 19 века, и были отдельные преподаватели, которые здесь более углубленно это делали. Но так в основном преподавал священник, поэтому в церковно-приходской школе закон Божий и церковно-славянский язык проходился лучше, а все остальные предметы, наверное, чуть-чуть проходились лучше в земских школах. Но так это было вполне сравнимое образование. Для крестьянства это было, как ни странно, вполне достаточно.
А для посадского населения?
Для посадского населения тоже в массе своей достаточно, но у посадского населения всегда была возможность для того, чтобы пойти учиться дальше, если было желание. Проблема образования в Российской империи, кстати, проблема тесно связана с вот этой идеей грамотности, в том, что это образование, оно не было обязательным. Вот это вот всеобщее обязательное начальное образование, которое течется в Европе, кстати, оно вводилось тоже вовсе не так, как нам говорят. Это в 18 веке только в целом небольшом количестве европейских стран, в той же Австрии, в Дании было введено всеобщее начальное образование. А, например, во Франции всеобщее начальное образование было введено только в 1882 году. В Штатах окончательный закон был принят вообще только в 1900 году. Там почти 50 лет принимали там разнообразные законы об увеличении и формах начального образования. То есть у нас проблема заключалась не в том, не в недоступности образования, а в его необязательности. Любой крестьянин говорил: ну чего, мой Сенька выучился доста считать, больше денег он в жизни никогда не увидит. Ну и зачем ему вообще? Все, закон Божий знает, на клиросе петь выучили. Действительно, церковное пение преподавали. Во многих церковных приходских школах обязательно, но и во многих земских школах тоже. Ну и что ему еще нужно? Вот расписаться может, грамотный, что-то может прочитать, да и все. Зачем ему?
Корову знает, яроплан не нужен.
Да-да-да, абсолютно, яроплан – бесовская штука. Все нормально, и ребенка никто не посылал, а заставить его государственная власть в этом плане не могла. Так, если есть желание, действительно, можешь учиться дальше, можешь пытаться. А в Российской империи существовала довольно развитая система перехода от начального образования к среднему образованию, от среднего образования к высшему. Вообще Михаил Васильевич Ломоносов происходил из простой крестьянской семьи и в 18 веке сумел доучиться до университетов и сам стал первым нашим университетом, как не зря говорят. То есть никаких препятствий здесь не было. Скорее все упиралось в косность местного населения, которое считало, что это просто ни к чему, и во многих случаях действительно было ни к чему.
Ну, то есть вот давайте на это посмотрим иначе. Сейчас принято считать, что образование и начальное, и среднее – это безусловное благо. И это благо государство дает, дает бесплатно. Вопрос здесь вот какой. Не только в отношении России, но и в целом. благо навязываемое всем и каждому, и благо не навязываемое, то есть благо, которое дается с возможностью выбрать, принимает его человек или нет. А что на самом деле лучше? Так ли прост этот вопрос? То есть, может быть, кто-то не хочет вести ребенка в школу, поскольку считает, что предметы преподавания в школе он лучше в домашней обстановке даст. Или, может быть, считает, что школа – это место, где характер ребенка портится. Прав этот человек или нет? Вопрос довольно сложный. С вашей точки зрения, Глеб Анатольевич, до какой степени хорошо было то, что благо не навязывали, или это все-таки был порог системы просвещения?
Скорее всего, в этом был определенный плюс. Определенный плюс, связанный с тем, что тот, кто хотел, тот и учился. Кто не хотел, тот не мучился. Вот то мучение, которое на моей памяти вызывала советская школа у большинства моих одноклассников, а я учился в обычной поселковой школе, даже не городской, оно по сей день вызывает у меня только одну мысль. Советская школа зверит и скотинит. И именно тогда прозвучала фраза от моего школьного приятеля о том, что «Но чему нас здесь учат? Пусть учат читать действительно до 100, больше нам никогда не заплатят». То есть вот эта вот установка, она с 19 века совершенно спокойно шагнула в конец 20-го, в его 70-е годы 20 века. При этом...
То есть вот алгебра, алгоритмы...
Баловство все это. Все мои одноклассники мучились, списывали у меня, и я сам мучился с этим делом. Сейчас я уже все напрочь забыл, получив гуманитарное образование. А в начале 20 века, обратите внимание, когда был мощный подъем, интерес и желание учиться, когда как раз, например, возникла достаточно большая проблема с вот этим одноклассным образованием, потому что школьников было настолько много, что они не помещались в классы, в отличие от предыдущего периода, вот тут государство начало активно помогать и активно задействовать в развитии вот этой вот системы. Было введено двухклассное образование. Стали назначать уже не одного, а двух учителей. Эти два учителя могли уже справляться с этим количеством, и все равно не хватало. Возникали огромное количество кружков самообразования, огромное количество курсов по образованию, обучению взрослых. И вот тогда, в 1608 году, наконец, принимается закон о всеобщем, обязательном начальном образовании. Как только общество созрело, то только на него государственная власть отреагировала.
Ну что ж, с тех пор дети и мучаются.
Да, дети с тех пор мучаются, но здесь Российская империя, она, как говорится, не совсем виновата. Все-таки закон был принят, но до конца его ввести широкомасштабно, опять же, от финских Ладных скал до Камчатки не смогли, потому что был конфликт между Государственной Думой и Госсоветом. Государственная Дума говорила, давайте мы дадим 10 миллионов, этого хватит. А Государственный Совет говорил, нет, 10 миллионов точно не хватит, давайте мы закон по чуть-чуть подредактируем. А потом в итоге у нас началась Первая мировая война, и все отложилось уже до советского периода.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прервем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем образование, просвещение в Российской империи о времен последнего царствования, царствования Николая II. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы тут сами, в общем-то, занимаемся просвещением с его помощью. Ну хорошо, посмотрели на то, что есть на низу. На низу есть достаточно развитая сеть училищ и земских, и церковно-приходских, которая минимум дает всем желающим. А вот среднее образование, ну то, что сейчас называют средним образованием, насколько я понимаю, в Российской империи это было на уровне гимназии и училищ разного рода.
Да, совершенно верно. По, опять же, все тому же закону от 1864 года у нас создавалось две системы среднего образования, собственно, гимназии и так называемые реальные гимназии, то есть училища, в которых больше ориентировались на, естественно, научную, а не гуманитарную подготовку.
Это реальные гимназии или реальные училища?
Реальные училища, они стали называться после 1871 года, когда была проведена очередная реформа. Сначала... Та самая знаменитая реформа графа Толстого, которая ввела классическое образование.
Сначала была реальная гимназия.
Реальная гимназия и гимназии обычные. Существовали еще прогимназии, где давался как бы усеченный гимназический курс в 4 года. Разница заключалась в том, что гимназии давалось обязательное образование по латинскому языку, а без латинского языка невозможно было поступать в университеты. И в итоге всем тем, кто заканчивал, не получал гимназическое образование, всем приходилось так или иначе самостоятельно, доплачивая на каких-то курсах, получать здание и сдавать дополнительный экзамен по латинскому языку для поступления, для зачисления на университетские слушатели.
А греческий язык?
Греческий язык был введен в 1871 году, и с 1904 года он стал необязательным.
Облегчение вышло.
Да, облегчение вышло. Вообще дискуссия, сложнейшая дискуссия, головоломная дискуссия насчет классического образования, она идет всю вторую половину XIX века. После принятия вот этого закона 1871 года, после этого многие преподаватели, которые столкнулись на своей практике с трудностями освоения учеников и латинского и греческого языка, выступали за упрощение этой программы. Да, для нас сейчас это звучит гордо. Классическая гимназия, дававшая образование на классических языках. Кстати, еще на двух общеевропейских языках. В гимназии учили французский и немецкий язык одновременно. А в училищах как раз только европейские основные. То есть тоже французский и немецкий, английский никто не учил. Это была такая экзотика вроде нынешнего суахили. Так вот, хорошо знакомый наш выдающийся мыслитель Василий Васильевич Розанов, он, например, уже работая, перестав быть гимназическим учителем, а работая журналистом, известным публицистом, активно выступал за упрощение этой системы. Говорил, что такое количество латинского языка никому не нужно, и что греческий язык, он нужен только специалистам, которые потом впоследствии будут его активно использовать. И случайно в той же самой реформе Игнатьева, о которой мы с вами говорили, было четкое представление о специализации внутри гимназического образования, которая должна учитывать личную предрасположенность и будущую ориентацию ученика. Там вот как раз только в одном направлении, гуманитарном направлении, предусматривалось изучение латинского или греческих языков. Во втором направлении это в основном живые иностранные языки, и третье направление это в основном упор на естественно научное образование: физика, химия, математика.
Но до реализации этого плана не дошло.
Да.
Но давайте посмотрим. Хорошо, классическое образование, но ведь не только же языкам учили в гимназиях, и, собственно, чему учили в реальных училищах?
В гимназиях больше действительно был гуманитарный аспект, хотя, кстати, опять же, по тому же указу 1871 года подрезали обучение истории и, как ни странно, закону Божьему. Что было совсем удивительно, на 2 часа сократилось количество образования и там, но все-таки реальные училища, они изначально ориентировали в подготовке своих выпускников на то, что они не будут во многом продолжать свое образование, а пойдут в сферу торговли или промышленности. Или это люди, которые в основном будут в дальнейшем поступать в институты. Институты, которые давали не универсальное университетское образование, а именно технологическое образование, как тот же Московский технологический институт, Рижский политех, Санкт-Петербургский технологический институт, которые были заточены на то, что эти люди станут инженерами, станут конструкторами, станут проектировщиками, которым как бы латинский язык, он полезен, но не очень, скорее для общего развития. Им скорее гораздо более углубленной, изначально нужно давать ту же самую математику или ту же самую физику. А вот в гимназиях это уже шло постольку поскольку. То есть человек, который заканчивал гимназический курс, он, тем не менее, все равно имел представление, в том числе и по всем этим предметам.
По каким всем?
Математика,
физика?
Да, математика, физика, основы биологии, даже рисование в том числе и физкультурные занятия, даже так вот. Хотя это вводилось уже в самом начале 20 века, уже на излете существования Российской империи, но гимназия давала самое широкое образование.
Ну, хорошо, понятно, что образование в гимназии – это тоже дело добровольное. Но вот вопрос, а какой процент населения империи желал это самое среднее образование получить, и как долго оно длилось? То есть в советской школе там начальное образование от среднего в какой-то момент перестал отделяться. Ты просто переходишь в следующий класс и даже не думаешь, что твое начальное закончено и началось среднее. Это все в рамках единого школьного организма. В Российской империи было не так. И среднее образование получило гораздо меньше народу, чем получало начальное. Почему и какова, собственно, пропорция?
Большинство, понятно, представителей высших сословий, а дворянство гимназическое образование получало в обязательном порядке. При условии, что, опять-таки, представители дворянства до поступления в гимназию обычно еще подготавливались к ней на домашнем обучении. А значительное количество представителей купеческого сословия тоже активно посылали своих детей на обучение в гимназию. Отдельное положение занимало духовенство. Представители духовенства получали отдельное специфическое образование. У нас в стране достаточно большое, больше 40 семинарий, где в основном обучаются представители духовенства, которые в дальнейшем, уже становясь либо представителем белого духовенства, либо представителем черного духовенства, желающие получать свое образование, завершали его в 4 из имеющихся духовных академий. То есть духовенство на самом деле, как это, может быть, не парадоксально звучит, занимало наиболее высокий уровень среди образованных людей в Российской империи и в предшествующий период. Вообще, скажем, по 17 веку у нас 100% белого духовенства грамотные. А в более поздний период у нас не меньшее соответствие. То есть представители духовенства, они в обязательном порядке проходили полный образовательный курс. А вот в отношении как раз мелкого чиновничества, в отношении мещанства, в отношении городских рабочих тенденция та же самая, что и с общей грамотностью. То есть количество увеличивается по мере того, как мы приближаемся к 1913 году. То есть в начале 20 века количество все больше и больше растет, но представители этих групп, часто сталкиваются с одним неприятным моментом. Все-таки существовала проблема платности обучения. Если начальная школа была бесплатная, то гимназическое образование, образование в училищах – это образование платное. Другое дело, что оно не было катастрофически платным.
Я прошу прощения, эта проблема, она, собственно, специфически российская или она существует и в других странах на тот момент?
Нет, разумеется, в других странах на тот момент образование платное.
То есть среднее образование вообще по миру платное?
Да, безусловно. Никаких альтернатив нет. Другое дело, что всегда могут найтись благодетели, филантропы, спонсоры, которые вам будут платить стипендию или могут просто оплатить ваше обучение. У вас может найти богатый родственник, который оплатит там обучение всей вашей семьи. Кроме того, обучение, в общем-то, не было катастрофическим. Смотрите, самым дорогим гимназическим курсом были курсы в Москве, Санкт-Петербурге, в Одессе, в самых крутых гимназиях, вроде Рышелевской в Одессе, это 50 рублей за год.
Ну, это довольно скромно.
Среднестатистическое – 30 рублей. Самые дешевые в Сибири – 10 рублей в сибирских городах, в сибирских гимназиях за год.
Так я не понял, 5 рублей, 50 рублей за год – это...
Это очень хорошее гимназическое образование в крупнейших центрах. Одесса в тот момент – это 4-й по численности город Российской империи.
Опять же, если посмотреть на это дело с другой стороны, если перевести 50 рублей на современные деньги, то получится, что это не особенно-то большая сумма. Нет. Если мы говорим о 30 и 10 рублях, то это вообще...
10 рублей – это 15 тысяч.
То это вообще суммы ничтожные. Получается так, что, в общем, проблема платного образования стоит очень, ну, скажем так, в смягченном виде. Плата есть, но плата невелика.
Естественно, плата есть, плата невелика. А почему она настолько невелика? Потому что государство придает огромное значение народному образованию и субсидирует его. Чудовищно субсидирует. На народное образование в Российской империи на 1913 год уходит 14,5% государственного бюджета.
Боже ты мой.
У нас сейчас 5.
Ну что ж, ходить бывает клизко по камешкам иным. О том, что было близко, мы лучше умолчим, цитируя классика русской литературы. Ну вот если говорить о том, что было далеко, это ведь, очевидно, было целенаправленное, одобренное правительством и самим государем вкладывание денег в систему образования.
Совершенно верно. Более того, личная позиция императора Николая Александровича позволяла протолкнуть многие из проектов, связанных с развитием системы народного образования. Вот именно он потребовал, чтобы была создана такая сеть в рамках проекта развития народного образования начала 20 века, при которой одна школа находилась бы в пределах 3 верст от места расположения, ну, чтобы ученики жили не дальше, чем в 3 верстах от нее. Потому что до этого возникали ситуации, особенно в глухих районах, когда ученики жили в 20 верстах, когда они были вынуждены чуть ли не на 5 дней уезжать. Здесь, сказал император, сначала разработайте схему, потом ее примените, потом вы получите деньги и внедрите.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Глеб Анатольевич Елисеев. И мы рассказываем вам о том, какой была система образования, просвещения в Российской империи времен Николая II. Ну и давайте, если уж мы прошлись по начальному и среднему образованию, собственно, высшее образование в сравнении с странами соседей. До какой степени оно в России было адекватно, развито, можно ли его ставить на одну доску с образованием в европейских странах того времени?
Да, высшее образование у нас было на очень хорошем уровне, хотя, может быть, и не достигало таких форм из-за недостаточно долгого исторического времени развития. У нас не было университетов с историей по длительности, как Оксфорда или Сорбонны, но оно достаточно уже хорошо развивалось.
Но прежде чем... давайте вспомним. В состав российского государства в XVI веке какое-то время был включен Дербский университет. В XVII веке вошла Киево-Могилянская академия «Киев», и при царе Федоре Алексеевиче в Москве было создано типографское училище, скажем так, повышенное, нечто среднее между средней школой и высшим учебным заведением. И через несколько лет при царевне Софье возникает славяно-греко-латинская академия, первое русское высшее учебное заведение, созданное самостоятельно. Вот такова история высшего образования в России. Да, действительно, это не так долго, как первый университет, наверное, Магнавр в Царьграде, потом Кембридж, Оксфорд, Болонья, там университеты Италии, Испании, Франции, Англии. Да, не так долго. Но все же это эпоха позднего Средневековья. И, собственно, абсолютно светский университет, который появится в Москве в 1755 году, и университет академический небольшого размера, который появится в Санкт-Петербурге на несколько десятилетий раньше, это, в общем, уже достаточно сильный и быстро, динамично развивающееся учреждение высшего образования.
Совершенно верно. Дело в том, что в начале XIX века у нас к Московскому университету добавляется 6 новых университетов в первой половине XIX века.
И Большой Духовной Академии.
Совершенно верно, да, Большой Духовной Академии, которых у нас тоже через некоторое время становится 4. Санкт-Петербургская, Казанская, Киевская и Московская Духовные Академии. Количество университетов постепенно растет, растет, и к 1916 году их число достигает 11. А всего к 1916 году у нас 124 высших учебных заведений.
Ну, ты знаешь, что университеты уже утопают в высших училищах профилированного характера.
Совершенно верно. Причем высшие училища профилированного характера у нас тоже возникают не в начале 20 века. Они тоже возникают еще в первой половине 19 века. В период правления Александра Павловича и Николая Павловича у нас уже возникают специализированные высшие учебные заведения, вплоть до Межевого института, который возник в 1835 году. А опять же, после образовательных реформ 60-х годов XIX века высшее образование у нас начинает резкий, заметный рост. Почему? Потому что возникло подспорье, база в виде среднего образования. Ведь среднее образование, оно качественное не только по причине тех основ предметов, методик, которые разработаны учебников. Оно было качественно еще и благодаря тому, что учителя относились к этому вопросу с огромным вниманием и тщательностью. Положение учителя, который смотрел на своего ученика в гимназии или в училище, как на будущего студента, никак иначе, обеспечивалось тем, что в Российской империи учитель занимал вовсе не то приниженное положение, не роль того персонажа из советских анекдотов, а положение человека, который был действительно уважаемой фигурой. Сам учитель был человек, получивший уже университетское образование в массе своей, и человек, который занимал очень большое, хорошее положение в обществе. Учитель мог, прослужив до 35 лет, дослужиться до 5 класса, до высокоблагородия. А учитель служил 25 лет и мог выходить в отставку.
Ну и вопрос жалования стоял иначе.
Да, совершенно верно. Директор гимназии получал 2000 рублей, инспектор гимназии 1500 рублей в год. Но в переводе на наши деньги, ну, я предлагаю нашим слушателям провести простой математический расчет. Тогдашний рубль – это примерно 1500 наших. Учитель в среднем получал от 800 до 600 рублей в год. Это минимум. Обычно получал в пределах 1000 и 1200.
Ну, а если говорить о учителях высшей школы, о преподавателях, доцентах, профессорах?
Там все сильно зависело от самого статуса и, как не смешно прозвучит, во многом от популярности и количества студентов. Дело в том, что образование высшей школы, оно тоже было номинально платным, но складывалось из очень любопытной схемы. Дело в том, что слушатель, любой мог бы стать студентом, имея гимназическое образование, платил 5 рублей за семестр в пользу института, а дальше он платил рубль за как минимум недельный урок преподавателю, которого он желал слушать, с которым решал проводить занятия. Вот в зависимости от количества проводимых уроков, в зависимости от количества ваших учеников, в зависимости от этого и возникало жалование каждого конкретного преподавателя, каждого конкретного университетского профессора.
То есть, если ты преподаешь хорошо, тебя слушает больше народу, и ты получаешь больше денег.
Естественно, да, совершенно верно. Вообще, вот эта вот такая рейтинговая система, она существовала. Ну, плюс тому, многие учителя, многие преподаватели профессуры находились на казенном жаловании. В казенных университетах это был как бы еще дополнительный приятный бонус. Так вот, высшее образование было вполне доступно, как мы видим, для студентов, потому что нет возможности. И даже в тех институтах, которые давали углубленное образование, достаточно сложное, то есть, в первую очередь, естественно, научных училищах, оно было вполне доступно. И, кроме того, не надо забывать, что в России была очень развитая система стипендиатов. И та стипендия, это, опять же, не стипендия даже советского периода, это стипендия, на которую вполне мог существовать студент. А сама плата, ну, например, в том же самом Московском технологическом институте это было 50 рублей в год. А в самом дорогом Рижском политехе это было 80 рублей в семестр. То есть это было не катастрофически. При этом наиболее успевающие студенты либо полностью освобождались от уплаты, либо, опять же, многие из них получали стипендии. Ограничение стипендии свозилось с тем, что человек, получавший ее, особенно если это была стипендия не от мецената, а от государства, был обязан какое-то количество времени, в пределах 5 лет, проработать на предлагаемой ему государственной службе. Многие бы с восторгом приняли это предложение и принимали его.
Ну, если говорить о направленности образования, ну, хорошо, до какой степени оно было оглушено гуманитарной составляющей, очень много мне приходилось читать людей, которые считали, что Российская империя недостаточно обращала внимание на естественные науки, на точные научные дисциплины и слишком много уделяла внимания образованию гуманитарному, поэтому специалистов собственных инженерного профиля, например, людей, которые хорошо могли работать в сфере физики, математики, их было немного. Или это неверно?
Это тоже неверно. Почему? Потому что, опять же, в качестве главного объекта рассмотрения берется университет. Университет в Российской империи действительно это преимущественно, хотя и были, естественно, научные факультеты, разумеется, но это преимущественно и в значительной степени наиболее успешное гуманитарное образование. Но мы уже упомянули огромное количество институтов, огромное количество училищ. Помимо этого у нас существует система курсов. Ведь долгое время образование по гендерному принципу выступало очень неравноправно. Студентами университетов могли быть долгое время только мужчины. Но существовала система женских курсов. Первый женский курс у нас возникает еще в 60-е годы 19 века, которые во многих случаях давали не менее хорошее образование, чем как минимум институты и даже некоторые факультеты университета.
Ну, там преподавали порой, подрабатывая те же самые университетские преподаватели.
Совершенно верно. И опять же, не надо забывать о том, что в начале 20 века начинается взрывной рост, взрывной интерес к образованию. К образованию всех уровней. Не только начальному, не только самообразованию, не только к среднему, что я вот не мог выучиться, а мой Ванька обязательно гимназию закончит, но и к высшему образованию. К тому, чтобы учиться в университете, учиться, может быть, в институте, учиться на курсах, на курсах самообразования. Не случайно возникает такой феномен, как народные университеты. Тогда же, в начале 20 века.
А что это такое?
Ну, это вот как университет Шанявского, когда не государственный университет, а на деньги меценатов создается нормальное университетское образование, но которое могут люди получать, вступая в него. Ну, коммерческие университеты.
Частные.
Да, частный университет.
Ну что ж, мне кажется, дорогие радиослушатели, что Глеб Анатольевич создал у нас представление о российском образовании начала 20 века как о сложившейся, отработанной и чрезвычайно эффективной системе. Каждый, кто мог получить высшее образование, среднее образование в финансовом плане, в плане желания, он получал его. Каждый, кто хотел получить образование начальное, также имел возможность его получить. То есть, иными словами, государство и правительство очень хорошо вкладывалось в развитие этой системы и фактически создало феномен школьного бума. ну, скажем, школьно-университетского бума начала столетия, в этом отношении все было достаточно благополучно в стране. Мне остается от вашего имени поблагодарить Глеба Елисеева за ту просветительскую работу, которую он между нами провел, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».